Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Редакция газеты «Коммерсант» может подать иск в прокуратуру в связи с хакерскими атаками на сайт издания. Курс доллара по отношению к другим валютам вновь резко снизился. Дума обсуждает обращение Абхазии и других непризнанных республик с просьбой признать их независимость. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня весь день читатели газеты «Коммерсант» не могут выйти на сайт издания. Сайт подвергся хакерским атакам и оказался заблокированным. Редакция считает это спланированной провокацией. Кроме того, по данным из источников в газете, редакция подвергалась и другим провокациям. В связи с этим, возможно, будет подан иск в прокуратуру. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров.
Первая атака на «Коммерсант» была осуществлена 4 марта этого года. Неизвестные молодые люди на улицах Москвы предлагали прохожим бесплатно или за символическую цену рулоны туалетной бумаги под брендом «Коммерсант». На ленте были напечатаны фирменный твердый знак, тексты с подписью безымянного главного редактора, рассказывающие о новых способах привлечения аудитории, а также статьи из февральских номеров издания, контакты редакции и мобильный телефон корреспондента газеты Юлии Таратуты.
Я не очень понимаю, кто именно стоит за этой акцией. Мы можем строить только предположения на сей счет. Есть подозрение, что за этим может стоять одно из молодежных объединений, обидевшихся на одну из заметок в «Коммерсанте», под которой стоит и моя подпись. А речь идет о заметке «Наши стали чужими», в которой рассказывается о реорганизации движения «Наши» после парламентских выборов, в которой звучат комментарии источников в администрации президента, очевидно, нелестные для движение наше.
И вам пришлось сменить мобильный телефон?
Да, потому что речь шла о флешмобе, о звонках, которые продолжались в течение нескольких суток по ночам, и мне, к сожалению, пришлось сменить номер мобильного телефона.
6 марта рулоны с «Коммерсантом» появились в уборных Государственной Думы. Далее так называемые доброжелатели перекинулись на интернет. По словам сотрудников газеты, хакерской атаке подвергся сайт издания. В результате он перестал работать. И это еще не все. На десятки тысяч электронных адресов были разосланы фальшивые письма от имени главного редактора «Коммерсанта» Андрея Васильева, в которых, собственно, как и на рулонах, дублировалась информация о новой форме газеты, которая должна привлечь дополнительную аудиторию. Как только макулатура появилась на улицах Москвы и в Охотном ряду, в интернет-блогах просочилась информация, согласно которой за рулоны, хакерские атаки и фальшивые письма ответственность несет молодежное прокремлевское движение «Наши». Ответа долго ждать не пришлось. Представители объединения официально опровергли свою причастность к травле «Коммерсанта». Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев также не готов назвать имена тех, кто стоит за недружественной акцией против его компании. Но он, как руководитель, готов привлечь виновников к ответственности.
Подозревать не моя профессия, не моя задача. Есть некоторые сведения, они опубликованы в интернете, знаете, на сайте, на разных сайтах, в том числе на компромат.ру, переписка людей, которые, мне кажется, за этим стоят, но это уголовно наказуемое деяние, занимается этим прокуратура. Я настроен посадить в тюрьму людей, которые это делают.
Сотрудники «Коммерсанта» сразу же после того, как началась массированная атака на издательский дом, обратились в милицию, рассказывает руководитель юридической службы «Коммерсанта» Георгий Иванов.
Что касается туалетной акции, назовем ее так, мы подали соответствующее заявление в прокуратуру города Москвы, в ВВД Пресненский и ВВД Басманный по поводу того, чтобы были приняты меры по недопущению несанкционированных пикетирований и, соответственно, распространению контрафактной и несертифицированной продукции. Я имею в виду вот эту туалетную бумагу. Это с одной стороны. С другой стороны, в прокуратуре находится заявление по поводу DDoS-атаки, которая в настоящее время продолжается. Мы не испытываем иллюзий по поводу того, насколько это будет эффективно. Пытаемся собственными силами, соответственно, с ней справиться.
Какой-то ответ или какая-то реакция из правоохранительных органов есть?
Нет, никакого ответа или реакции из правоохранительных органов нет.
Ну, каковы, думаете, тут юридические перспективы?
Слушай, учетом того, что мы вчера 2,5 часа пытались сдать это заявление в УВД, я думаю, что они минимальны на самом деле, поскольку органы внутренних дел не горят желанием, соответственно, этим заниматься.
Скажите, а что сейчас делается в самой редакции, чтобы себя защитить от, скажем так, непрошенных гостей?
Наша служба безопасности, она работает, и мы, естественно, достаточно актуально и быстро реагируем, если вдруг какие-то несанкционированные акции проводятся рядом с издательским домом. Сразу же приезжает наряд из УВД «Сокол». А, однако, вот до настоящего времени, только вот в первый день акции, то есть 4 числа, они собирались около нашего дома. Это было, в принципе, у них разрешенное мероприятие. Ну, пикетирование имеется в виду, не раздача туалетной бумаги. Но до настоящего времени они пока вот в здании-то у нас точно не появлялись.
Кого они представляют, эти люди?
DDoS-атаки — это уголовное преступление, вряд ли кто-то будет в этом сдаваться. Вот. Что касается как бы иных акций, ну, они являются административными правонарушениями, но в любом случае, я уж не знаю, сознательно ли или несознательно, люди, которые распространяют ее, говорят, что якобы она оплачена коммерсантом. Со смехом, правда. Вот. Уж кто им там платит и кто является их заказчиком, достаточно трудно сказать, можно только догадываться. Я не буду в эфир называть, конечно, конкретных названий имен, не имея достаточных доказательств.
Хакерские атаки на сайты – явление не новое. От этого страдают многие издания. Опыт борьбы со взломщиками есть у владельца сайта «Компромат.ру» Сергея Горшкова. По его мнению, определить, кто стоит за атакой на «Коммерсант», сложно, но можно успешно защититься от хакеров.
То есть, если хакер, ну, требует денег, то тогда его ловят по другим, скажем, оперативным схемам. А если хакер не выходит на жертву, то поймать его практически нереально, если, опять же, он не является наемником и в рамках там других схем выйдут на заказчика. В данном случае заказчик более-менее прозрачен, и через него можно найти и хакера. В чем это совершается уголовное преступление.
Скажите, а вот правоохранительные органы, если этим займутся, они смогут определить, кто атакует сайт?
Я думаю, что они смогут. И более того, в ситуации, когда более-менее прозрачен заказчик, они не будут очень так ревностно этим заниматься. В ситуации, когда более-менее очевиден заказчик, я боюсь, что правоохранительные органы не будут очень активно заниматься поисками.
То есть правоохранительные органы не будут заниматься поисками, по вашим словам. А как защититься от таких атак?
Ну, вообще-то говоря, полная защита невозможна. Это противостояние пули и брони извечное. То есть на любую пулю найдется броня, и на которую, в свою очередь, найдется пуля, которая его пробьет. И это создание, скажем, денежных средств, ну, денежных вложений в защиту. С одной стороны, они должны быть достаточно для того, чтобы защитить от текущих атак с разумным бюджетом. Но с другой стороны, они не должны. То есть они должны быть тоже разумны. В случае с коммерсантом есть техническое средство, которое позволяет решить проблему данного типа атаки, который подвергается коммерсант. То есть это не что-то из ряда вон уходящее. И такими атаками подвергался и мой сайт. В общем-то, я проблему решил. Это не дешевое решение, но они существуют и на рынке известны.
Дозвониться до УВД «Пресненская», куда подали жалобу руководителей газеты, нам не удалось. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. Совет Госдумы России проводит сегодня слушание по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, которые просят Москву признать их независимость. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Ганы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. В Москве сотрудники милиции избили активиста Объединенного гражданского фронта, сообщила пресс-служба оппозиционной коалиции «Другая Россия». Президент Сербии Борис Тадич объявил о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. Папа Римский выразил глубокую скорбь в связи с гибелью главы автономной халдейской католической церкви иракского города Масул, который был похищен в феврале этого года. В Кабуле 6 мирных афганцев погибли, 20 были ранены в результате террористического акта. В иракской провинции Диала американские солдаты случайно застрелили маленькую девочку. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Тема сегодня. «Офис» — немецкая пьеса из жизни клерков, поставлена в театре имени Пушкина. «Мастер и Маргарита» на шведской сцене. Фестиваль «От фольклора до авангарда», выставка «История и культура еврейского народа» и представление книги Тамары Длугач «Подвиг здравого смысла». Итак, таковы темы сегодняшнего российского часа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте в 21 час сразу после новостей. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы» к одной из важнейших тем в России сегодня. Российский концерн «Газпром» и украинская компания «Нафтогаз» по итогам переговоров подписали в Москве соглашение о поставках газа на Украину. О том, как его оценивают эксперты в Киеве, наш корреспондент столицы Украины Владимир Ивахненко.
Призванное поставить точку в газовом конфликте Киева и Москвы соглашение предполагает, что стороны отказываются от посредников. На ликвидации любых посреднических структур при поставках газа на Украину настаивала премьер Юлия Тимошенко. Можно ли считать, что Украина выиграла у России это газовое сражение? Слово руководителю энергетических программ Киевского центра имени Разумкова Владимиру Сапрыкину.
Пока достаточно трудно оценить, кто победил или кто проиграл. Пока первые поставки осуществляются как в Украину, так и в Западную Европу в полном объеме. Сегодня есть рамочные договоренности между двумя национальными газовыми монополистами. И уже видно, что договоренности президента Украины и России выполняются в части избавления от посредников с такой не совсем чистой репутацией. Это уже очевидно. На сегодня есть ряд вопросов по подписанному рамочному соглашению. Не очень понятно, откуда берется российский газ в украинском балансе. Второй спорный вопрос – участие «Газпрома» в газовом рынке Украины. Там записано, что с 1 апреля «Газпром» будет продавать ежегодно не менее 7,5 миллиардов кубических метров газа на внутреннем рынке Украины.
Согласно достигнутым договоренностям с марта по декабрь этого года, Украина сможет получать из России 49 миллиардов кубометров среднеазиатского газа по цене 179,5 долларов за 1000 кубометров. Именно такая стоимость топлива устраивает правительство Тимошенко. Однако за минувшие январь и февраль от Украины требуют заплатить, как утверждается, за российский газ по более высокой цене – 315 долларов за 1000 кубометров. При этом в Москве не против, чтобы Киев вместо денег вернул «Газпрому» поставленные за два месяца объемы. Газа.
В принципе, цена на газ не была предметом переговоров, то есть она оставалась фиксирована, это 179,5. А вот появление цены 315, это такой как бы скрытый момент. Речь идет либо об использовании газа в хранилищах Украины, но не украинского. И поэтому выставлена цена 315 долларов. Но поскольку Украина пытается экономить и экономит ежегодно, то есть природный газ, то есть уменьшает его потребление, то видимо, скорее всего, в рамках общего баланса будет возвращен, ну, не по цене 315 долларов за 1000 кубических метров, а именно натурой. То есть из сэкономленный газ будет передан «Газпрому».
Эксперт Владимир Сапрыкин полагает, что уже с будущего года цена на газ, поставляемый на Украину из России, может существенно увеличиться. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Возможен ли общественный контроль над ростом цен? Эта тема обсуждалась сегодня в студии «Свободы» на примере акции «МК Ценник», которую проводит газета «Московский комсомолец». В разговоре участвовали Александр Гришин, редактор отдела экономики этой газеты, и заместитель председателя правления Московского общества защиты прав потребителей Антон Недзвецкий. Вела программу Елена Рыковцева.
В последних числах каждого месяца наши корреспонденты будут ходить, они уже начали это делать, в одни и те же магазины. Это очень важно, что не в соседние, не где-то по пути, а именно в тот самый, в котором были месяц назад. Будут покупать по килограмму каждого вида продукции того же сорта, того же производителя, желательно, для того, чтобы понимать, как меняется ценовая ситуация с одними и теми же товарами, с продуктами. У нас там порядка 16 наименований, начиная от мяса и колбасы и заканчивая сахаром и крупами, рисом. Мы считаем, что принципиально важно, чтобы в одни и те же дни, в одни и те же магазины и по одним и тем же товарам.
Причем, я так понимаю, что ваше исследование не носит в том смысле прикладного характера, что читатель не сможет получить информацию, где купить подешевле, потому что вряд ли вы будете указывать название торговых точек или сетей.
Нет, этого мы делать не будем. Мы, во-первых, хотим отследить ситуацию, как меняется ситуация, потому что то, что дает статистика, вы меня извините, но когда они определяют ту же инфляцию, они ряд товаров просто не учитывают. Вот индекс потребительских цен, они не учитывают рост стоимости бензина, картофеля и еще целого ряда продуктов, которые входят в наш рацион. Соответственно, как люди могут верить этим данным?
Вы схватите за руку там Росстат, вы скажете, что вот вы сказали, что они повысились настолько, а мы установили, зафиксировали по большему количеству, по большому количеству точек в Москве, что рост другой. Что дальше? Какие выводы из этого можно сделать? Как это можно применить потом на практике, то, что вы уличили государство в том, что оно подбирает?
Значит, государство должно как-то скорректировать свою экономическую политику внутри страны в отношении населения, принимать какие-то другие шаги, потому что сейчас, например, в прессе много сообщений о том, что мука подорожала, о том, что хлеб будет очень резко дорожать после того, как цены разморозят, это из разных регионов приходит, что это нерентабельно и так далее, но в нашем, извините, пухнущим от этих самых нефтедолларов в государстве, то же самое государство могло бы, зная, ведь все прекрасно знают, какой хлебокомбинат, какой хлеб выпускает, датировать производство именно вот этих продуктов.
Угу. Антон, вот я хочу узнать теперь тоже ваше мнение. Как вы расцениваете перспективы вот такого рода акций? Вот МК хочет понять, как меняются цены в одном магазине. Росстат сейчас установит, что цифры инфляции для одного конкретного человека вовсе не совпадают со средней цифрой, со средней температурой по больнице. И что дальше? Вот они все это выяснят, что Росстат отдает одни цифры, у людей совершенно другие в кошельке цифры. И что с этим совсем делать-то? И чего?
Вот это самый главный вопрос, что с этим всем делать? Да, у нас будут результаты исследований. И я считаю, что они нужны. Да, это важное мероприятие, которое проводит МК, и только честь им и хвала, потому что, по крайней мере, широкая общественность будет видеть реально, да, и вот эти вот исследования своими глазами, не ощущать это, а именно видеть. Может быть, это поможет чиновникам какие-то меры предпринимать. Но, конечно же, без исследования причин и без применения методов к снижению цен, само по себе это исследование даст возможность увидеть. Собственно, и все. Нужно, чтобы оно еще повлияло.
Напомню, что участниками разговора в студии «Радио Свобода» были Александр Гришин, редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец», и заместитель председателя правления Московского общества защиты прав потребителей Антон Недзвецкий. Вела беседу Елена Рыковцева. В Москве 17:24. Сейчас в эфире «Свобода», традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Доллар упал до рекордно низкого уровня по отношению к евро. Президент Буш заявил о том, что Соединенным Штатам необходима крепкая валюта, но на его слова рынки не отреагировали. Что происходит с долларом? Владимир Морозов спросил об этом Стюарта Фелдстина, президента компании SMR Research.
Мистер Фелдстин, кое-кто считает, что основной причиной удешевления доллара стало проводимое Федеральным резервным банком США понижение учетной ставки. Вы с этим согласны? Федеральный резервный банк понижает учетную ставку для того, чтобы предотвратить экономическую рецессию. Да, это понижение ослабляет доллар. Зато при низком долларе нашу продукцию легче продать за рубежом. Теперь она стоит дешевле, чем аналогичные изделия европейцев. За счет этого отличные результаты показывает сегодня, например, американская корпорация Caterpillar. Ее трактора идут на расхват. Но это еще не вся выгода. Дешевый доллар привел к тому, что иностранные компании расширяют свое производство в США. Но при дешевом долларе импорт становится дороже, например, нефть. Не забывайте, что США в основном не экспортирующая, а импортирующая страна. Мы больше ввозим, чем вывозим. Ожидается, что на следующей неделе Федеральный резервный банк еще раз понизит учетную ставку. Как это может повлиять на стоимость доллара и на экономическую ситуацию в США в целом? Существует серьезная возможность рецессии. Может быть, она уже наступила. Надеюсь, спад окажется небольшим и краткосрочным. Понижение учетной ставки удешевит кредит, что активизирует рынок жилья и строительную индустрию. А ведь именно проблемы в этих отраслях сильно способствовали замедлению экономики всей страны. понижение учетного процента поможет нам выбраться из рецессии. Или, если мы все-таки не в рецессии, то это стимулирует более стабильный экономический рост. Когда же, по-вашему, он наступит? Я думаю, надо немного подождать. Может быть, до 2009 года. Но надеюсь, что к 2010 мы будем в полном порядке. Темпы роста экономики ускорятся, и доллар станет сильнее.
Таково сравнительно оптимистичное предсказание Стюарта Фелдстина, президента финансовой компании SMR Research. В среду после двух дней размышлений губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер заявил о своем уходе в отставку через год с небольшим после избрания его на этот пост. Это стало результатом разоблачения связи первого человека штата с проституткой. Пока неизвестно, будут ли предъявлены губернатору уголовные обвинения, но, как подозревают, его прегрешения могут нанести удар по избирательным надеждам сенатора от Нью-Йорка Хиллари Клинтон, рассказывает Ян Рунов.
Губернатор Элиот Спитцер заявил:
From those to whom much is given, much is expected.
С тех, кому много дано, много спросится. Мне было дано много. Любовь моей семьи, доверие нью-йоркцев, возможность руководить штатом. Я искренне прошу прощения у каждого жителя Нью-Йорка. Я всегда считал, что человек, независимо от его поста и должности, несет ответственность за свои действия. Те же требования я должен предъявить самому себе. Поэтому я покидаю пост губернатора. По просьбе вице-губернатора Паттерсона, отставка входит в силу с понедельника, 17 марта. Впервые в истории штата Нью-Йорк новым губернатором станет афроамериканец, притом практически слепой. В отличие от полностью слепого, практически слепой различает свет и может видеть объект на расстоянии не далее 6 метров. Когда вице-губернатор Дэвид Паттерсон станет губернатором, кто станет его вице-губернатором? На этот вопрос ответил лидер республиканского большинства в местном сенате, 78-летний Джозеф Бруно, давний противник губернатора-демократа Спитцера. По Конституции штата Нью-Йорк лидер сенатского большинства принимает на себя обязанности вице-губернатора. Это еще один исторический для штата Нью-Йорк феномен. Губернатором будет крайний либерал, а вице-губернатором – крайне консервативный республиканец. Сейчас политические обозреватели обсуждают, какой ущерб может этот скандал нанести избирательной кампании Хиллари Клинтон. Самое для нее неприятное то, что в связи со скандалом на всех телеэкранах, в газетах и журналах Америки стали проводить параллели этой истории с историей Билла Клинтона и Моники Левински. Политический обозреватель Рич Лауэр по этому поводу сказал: «Политики могут выжить в такой ситуации, как это сделал Билл Клинтон после истории с Моникой Левински. Но у Клинтона тогда рейтинг популярности оставался высоким, на уровне 60%, и демократы в Сенате и в Конгрессе сплотились вокруг него. Рейтинг Спитцера в январе упал до 35%. Многие демократы в штате Нью-Йорк хотели бы избавиться от губернатора, который не смог перестать быть прокурором и оттолкнул от себя людей». Нью-Йоркский скандал отвлек внимание прессы и избирателей от Хиллари Клинтон как кандидата в президенты и привлек внимание к ее супружеским отношениям с мужем, что совсем не в интересах семьи Клинтон.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотрудники милиции избили активиста Объединенного гражданского фронта. По информации пресс-службы оппозиционной коалиции «Другая Россия», Сурен Едигаров, проводивший одиночный пикет в защиту арестованного лидера петербургского «Яблока» Максима Резника, был задержан, доставлен в ОВД Якиманка и избит. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Гана возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. Президент Сербии Борис Тадич объявил о роспуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. Папа Римский выразил глубокую скорбь в связи с гибелью главы автономной халдейской католической церкви иракского города Масул, который был похищен в феврале этого года. Тело архиепископа Раула Сафараджа Раха было найдено в пригороде Масула. Кабуле 6 мирных афганцев погибли и 20 были ранены в результате террористического акта. В иракской провинции Диялу американские солдаты случайно застрелили маленькую девочку. Хорватия может завершить предварительные переговоры о вступлении в Европейский Союз осенью 2009 года. В Следственном комитете при прокуратуре России опровергнута информация о новых задержаниях по делу об убийстве первого заместителя председателя Центрального банка Андрея Козлова. Сегодня исполняется 95 лет известному писателю и поэту Сергею Михалкову. На юге Афганистана убиты более 40 талибов. По информации местных властей, операцию против боевиков провели афганские войска совместно с силами международной коалиции в Афганистане. Международный комитет Красного Креста после 3 лет переговоров с Ташкентом возобновляет инспекции мест лишения свободы в Узбекистане. Китай обвинил США в лицемерии в правозащитной сфере и назвал американское вторжение в Ирак крупнейшим гуманитарным бедствием в современном мире. И еще одна сегодняшняя тема. Совет Государственной Думы России сегодня проводит слушания по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, которые просят Москву признать их независимость. Сейчас в нашей московской студии находится мой коллега Олег Кусов, который сегодня работал в Нижней палате российского парламента. Олег, здравствуйте. Я знаю, что слушания были закрытыми. Все-таки что удалось выяснить по поводу их содержания?
Добрый день, Андрей. Но слушания еще продолжаются и закончатся примерно 19 часов. Пока журналистов попросили выйти из зала, и они продолжаются в закрытом режиме, как вы сказали. В слушаниях принимают участие около 400 человек. Это депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководители парламентов Северной и Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, общественные деятели из этих республик. В кулуарах журналисты, впрочем, как и участники слушаний, чаще всего задают один и тот же вопрос. Какое практическое значение будут иметь рекомендации, которые депутаты выработают в ходе парламентских слушаний? Вот вразумительного ответа на этот вопрос пока не может дать никто. Слушания проводит Комитет Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Рекомендации готовятся для правительства, но это не означает, что оно обязано их выполнить и отчитаться перед депутатами. Вдобавок, наблюдатели отмечают одну важную деталь. Госдума обсуждает вопросы внешней политики России с представителями республик, пусть формально, но входящих в состав другого государства. Таким образом, говорят эксперты, создается впечатление, а точнее прецедент, что в результате которого не придется удивляться, если, например, руководители любой Северокавказской республики получат вдруг приглашение на аналогичное мероприятие из любой южнокавказской или ближневосточной, например, страны в обход Москвы. А вот что об этой проблеме перед началом слушания заявил журналистам глава Думского комитета Алексей Островский.
Предлагаем правительству рассмотреть возможность открытия российских миссий в 3 непризнанных республиках, значительно влиять на то, чтобы в различных международных организациях представители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья имели возможность отстаивать свою точку зрения, свою позицию. Предлагаем увеличить торгово-экономическое сотрудничество с данными республиками, увеличить помощь тем российским гражданам, которые там проживают. В первую очередь, конечно, Российская Федерация при рассмотрении данного вопроса должна исходить из собственных интересов, также из интересов российских граждан, которые проживают как и на территории нашей страны, так и волею судьбы оказались на территориях 3 непризнанных республик.
Говорю глава Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент Олег Кусов, который наблюдает за слушаниями в Совете Государственной Думы по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Подробнее об этом в нашем итоговом выпуске в 20 часов по московскому времени. Ну, а мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». В Москве 17 часов 35 минут. Сейчас новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Организация «Репортеры без границ» проводит День свободного самовыражения в интернете. В 9 странах, где интернет подвергается особо жесткой цензуре, организованы виртуальные площадки, на которых пользователь может выразить свой протест. В частности, виртуальные демонстрации пройдут на площади Небесного Согласия в Пекине и на центральных площадях Пхеньяна и Гаваны. Об акции «Репортеров без границ» рассказывает Владимир Кубайловский.
Правозащитники также опубликовали список врагов интернета, в который вошли 15 стран, в том числе Китай, Северная Корея, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан и другие. На сайте «Репортеров без границ» опубликована записная книжка кибердиссидента. По данным организации, сейчас в заключении находятся 62 кибердиссидента, осужденных за публикации в интернете. Самым пострадавшим сайтом в 2007 году оказался YouTube. Доступ к нему закрывали много раз по политическим и по религиозным причинам.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман заявил, что осенью 2008 года в России будет разработан компьютер стоимостью $400. По словам министра, разработка такой модели будет способствовать увеличению числа пользователей сети интернет в России. По словам Реймана, компьютер будет соответствовать современному уровню и позволит работать с самыми популярными приложениями. Компания Nortel сообщила о разработке оборудования, которое без радикальной перестройки позволит многократно увеличить пропускную способность оптоволоконных сетей. Сегодня магистральные каналы интернета обеспечивают скорость передачи данных 10 гигабит в секунду. Оборудование Nortel позволяет по существующим сетям передать информацию со скоростью 40 гигабит в секунду. В ближайшей перспективе скорость может вырасти до 100 гигабит. Компания Google опубликовала отчет, посвященный объемам спама в мировом интернете. Согласно отчету, количество спама продолжает интенсивно расти. На каждого пользователя интернета в 2007 году приходится 36 тысяч мусорных писем, то есть около 100 писем в день. Спам становится все более тяжелым и изощренным. Письма включают графические изображения и аудиозаписи. Такой спам трудно распознать, и он чаще проходит сквозь фильтры.
Это была панорама высоких технологий. Ее представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Петербургских яблочников до 1 июня попросили освободить занимаемое офисом партии помещение в здании на улице Маяковского, дом 46. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Письмо из Комитета по управлению городским имуществом за подписью председателя комитета Игоря Метельского с заявлением о том, что к 1 июня яблоко должно освободить занимаемое помещение, не стало новостью. Еще в декабре Валентина Матвиенко объявила решение отдать дом по адресу улица Маяковского, 46, дому предпринимателя. Срок аренды закончился в мае, но яблоко продолжало вносить арендную плату. Куги не возражал, а в этом случае по закону аренда продлевается автоматически. Так что попытки выселения яблока совершенно незаконны, считает лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
На следующий день после задержания Максима Резника в офис яблока пришли рабочие обмерять помещение. Вчера матери было отказано в свидании. Следователь сказал, что апелляция будет не раньше, чем через месяц. Вообще совершенно непонятно, почему вдруг такие сроки звучат. И приходят письма из Куги. Как говорится, выводы делайте сами. Вообще, вот просто без решения суда выкинуть, это незаконно. Сейчас юристы изучают сложившуюся ситуацию.
Связь между арестом Максима Резника и попытками выселить яблоко из его офиса видит и член бюро «Яблоко» Борис Вишневский, который совершенно не удивился письму из Куги.
А кто ожидал чего-то другого? Что, были иллюзии о том, что яблоко собираются выселить? Нам говорили еще летом прошлого года, только бумаг не присылали. Понятно, что все это звенья одной цепочки. Снятие с выборов, попытки выселить, арест Резника, избиение людей на марше несогласных в ноябре. Это все совершенно естественно для тоталитарного режима логика политического поведения. Оппозиция для него это враг. С врагом не ведут дискуссии, не вступают в диалог, ничего не обсуждают. Его только мочат. Что, собственно, мы и наблюдаем.
Ситуацию вокруг офиса будут обсуждать на ближайшем заседании бюро. Хотя председатель Куги Игорь Метельский заявил, что яблоку подберут новое помещение, в письме об этом ничего не сказано. Для яблока очень важно остаться на прежнем месте, которое за 15 лет стало знаковым для петербургской оппозиции. Тем не менее, исполняющий обязанности председателя петербургского отделения «Яблоко» Михаил Амосов заявил, что партия готова к диалогу с КУГИ, но если новое помещение подберут где-нибудь за городом, это никого не устроит. Офис партии должен быть в центре города, чтобы людям было удобно до него добираться. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Судьбу петербургского отделения «Яблоко», в частности, и петербургской оппозиции вообще, мой коллега Михаил Соленков попросил прокомментировать политического эксперта профессора Владимира Гельмана.
Происходит планомерное выдавливание любых сегментов оппозиции из политического пространства. Собственно, этот процесс начался не вчера, не с задержанием Максима Резника. Этот процесс начался год назад, во время выборов в законодательное собрание Санкт-Петербурга, когда «Яблоко» было не допущено к участию в выборах под очевидно надуманным предлогом. И известно, что недопущение «Яблока» к участию в выборах сыграли роль и петербургские, и федеральные власти. То, что мы видим сейчас, это такое логическое продолжение этого процесса.
А вы имеете в виду местные власти? Это конкретно губернатор?
По крайней мере, губернатор не могла не быть в курсе происходившего. Я не могу утверждать, что губернатор лично приложил руку ко всем неприятностям с «Яблоком», но я также думаю, что если губернатор сказала там не трогать «Яблоко», а оставить его в покое, то вряд ли все происходившее происходило.
«Яблоко» — это единичный случай в Петербурге? Или вообще всем оппозиционным организациям в городе живется несладко?
Безусловно, живется несладко не только «Яблоку». Однако «Яблоко» петербургское было, пожалуй, наиболее сильной оппозиционной организацией, и в масштабах партии «Яблоко» петербургская организация, насколько я могу судить, самая сильная в стране. И в городе «Яблоко» было очень заметно, причем на протяжении довольно длительного периода времени. Депутаты от «Яблока» играли очень заметную роль в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Муниципальные депутаты от «Яблока» были очень активны. Партия ставила массу вопросов перед городским правительством в отношении градостроительной политики, в связи со строительством этого нового «Газпромовского» офисного небоскреба. И, конечно, это было такое бельмо на глазу для городских властей, и для федеральных властей тоже наличие какой-то сильной оппозиции даже на региональном уровне, конечно, является совершенно неприемлемым и недопустимым. Просто власти ни федеральные, ни региональные не хотят видеть в городе, да и в стране в целом, какие-то элементы оппозиции и старательно вычищают все то, что может каким-то образом стоять на пути реализации их планов.
Владимир Яковлевич, а можете сказать, что должно сподвигнуть к переменам к лучшему? Вот что в «Яблоке» могут сделать для улучшения ситуации?
Я не думаю, что «Яблоко» сможет улучшить ситуацию самостоятельно. На сегодняшний день у партии не настолько сильные позиции. Конечно, Явлинский апеллировал к Владимиру Путину, но думаю, что вряд ли можно ожидать от Путина какой-то помощи в отношении оппозиции. Так что на сегодняшний день, пожалуй, только наличие какой-то воли у российских властей, связанной с тем, что они не хотят очередного скандала, возможно, может что-то остановить. Но практика показывает, что во всех предшествующих случаях российские власти не считались с скандалами, им, собственно, уже нечего стыдиться, поэтому ситуация с петербургским «Яблоком», конечно, довольно тяжелая. Прежде всего, с Максимом Резником, если уж говорить о «Яблоке».
В городской прессе как вот эти все события отражаются? Вообще есть о них упоминания?
Упоминания есть, конечно, в интернет-СМИ, есть небольшие, незначительные упоминания и в крупных средствах массовой информации. Был репортаж в петербургском выпуске «Вестей» российского телевидения с таким заявлением, что это кто-то специально устраивает провокации против Резника, чтобы навредить имиджу петербургских властей.
Говорил профессор-политолог Михаил Гельман. В Москве 17:45. Сейчас в нашей программе заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сотрудники милиции избили активиста Объединенного гражданского фронта. По информации пресс-службы коалиции «Другая Россия», Сурен Едигаров, проводивший пикет в защиту арестованного лидера петербургского «Яблока» Максима Резника, был задержан, доставлен в ОВД Якиманка и избит. В связи с нападением на гражданина Ганы в Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. Совет Государственной Думы России проводит слушания по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, которые просят Москву признать их независимость. Президент Сербии Борис Тадич объявил о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. В Кабуле 6 мирных афганцев погибли, 20 ранены в результате террористического акта. Хорватия может завершить предварительные переговоры о вступлении в Европейский Союз осенью будущего года. В Следственном комитете при прокуратуре России опровергают информацию о новых задержаниях по делу об убийстве Андрея Козлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
К 2012 году в Москве должны быть построены 6 мусоросжигательных заводов, еще 2 реконструированы. На реализацию программы выделяется 80 миллиардов рублей, но вице-президент общественно-экологической организации «Российский зеленый крест» Александр Чумаков уверен, что такой способ утилизации мусора, как его сжигание, грозит столице и области экологической катастрофой. Рассказывает Ольга Вахончева.
Строительство 6 мусороперерабатывающих комплексов будут вести на территории практически всех округов столицы, за исключением центрального. Отчего же московское правительство выбрало именно этот вид утилизации мусора, который, по твердому убеждению экологов, угрожает здоровью москвичей? По официальным данным, город ежегодно производит несколько миллионов тонн отходов. Через 3 года мусор из Москвы вывозить будет некуда. Полигоны для отходов исчерпали ресурсы. Поэтому решение этой проблемы городские власти видят в строительстве мусоросжигателей. Заводов. Эту работу необходимо вести опережающими темпами, подчеркнул первый заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
В 2010 году, если мы не примем никаких мер, вот эти 80 тысяч тонн, о которых говорим, то мы с вами тогда встаем в пиковую ситуацию, нам некуда вести мусор. Я это говорю не скрывая, потому что наши полигоны Ихметьево и Икша, их возможности только до 2012 года.
Опасения москвичей предупреждает заместитель генерального директора мусороперерабатывающей компании «Экотехпром» Адам Гонопольский. Он заверяет, что выбросы будущих предприятий за счет новых технологий минимизированы, и мусоросжигательные заводы не представляют опасности для здоровья жителей. А вот что по этому поводу говорит вице-президент Российского Зеленого Креста Александр Чумаков.
Как бы там ни говорили члены правительства и технологи, которых они привлекают, то не будет вредных выбросов, они неизбежны. Это просто следует из физико-химии этих процессов. Те вещества, я имею в виду диоксины, которые выделяются даже в очень малых количествах, попадая в организм, они из него не выводятся и могут аккумулироваться. И в течение нескольких лет мы можем получить, ну как и в случае радиации, просто недопустимую дозу, которая будет всерьез угрожать здоровью москвичей. И это неизбежно. Поэтому московское правительство, на мой взгляд, играет с огнем в прямом и переносном смысле.
По расчетам экологов, затраты, связанные со строительством заводов для сжигания мусора, плюс ущерб окружающей среде, слишком дорого обойдутся и бюджету столицы, и здоровью москвичей. Почему же власти все-таки решились на этот шаг, объясняет Александр Чумаков.
Потому что проблема в 15 лет не решалась. И она до сих пор не решается. По-прежнему везли просто на свалки. Естественно, они переполнились. Потом, конечно, была неверная тарифная политика, которая вынуждала или побуждала водителей мусоровозов сваливать мусор где попало. Московская область, она стала зоной экологического бедствия. Мусоросжигание, помимо своей вредности, это самый дорогой способ обращения с отходами. Причем дорогой он и при эксплуатации, и кроме того, очень дорогое само строительство. Ну, нормальный завод стоит порядка 300 миллионов долларов. В Европейском Союзе новых заводов не строится и не будет строиться никогда. А производственные мощности остались. Поэтому, так сказать, выгодно с точки зрения властей, очевидно, купить те заводы, которые уже не будут монтироваться на территории Европейского Союза, и привезти их, например, в Москву.
Мусор – это товарный продукт, уверены экологи. И проблема не в том, что его сжигают, а в том, что его не перерабатывают, говорит вице-президент Российского Зеленого Креста Александр Чумаков.
Если там и возникает процесс огневой обработки, то он касается очень незначительного значительного процента таких отходов, ну, на уровне 5%. Это уже не столь опасно, и там действительно можно предусмотреть такие методы, которые полностью блокируют выделение вот этих самых вредных веществ. И, кстати, оборудование такое стоит значительно дешевле, ну, примерно раз в 5. А при эксплуатации примерно в 2 раза оно дешевле. И, кроме того, оно позволяет получать из отходов сырьевые продукты и энергию. И все это в совокупности делает процесс переработки самоокупаемым, причем достаточно высокоприбыльным. Примерно $25 на душу обслуживаемого населения в год.
Тогда почему они не хотят этого делать, если это так выгодно?
Мне это, вообще говоря, вот с позиции здравого смысла, это непонятно. Я не могу этого объяснить. Хотя всем известно, что накладные расходы на серьезные проекты не составляют процент от общей стоимости проекта. Чем дороже проект, тем больше денег идет на его, как сказать, подготовку и обслуживание.
Решение проблемы строительства мусоросжигательных заводов при условии, что власти уже одобрили этот проект, Александр Чумаков видит в одном – объединение экологов и общественности. Хотя, по его мнению, и такой союз вряд ли уже что может изменить. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Я много девушек-подруг, с которыми общаюсь. Я так, чтобы была своя девушка, которую я люблю, которая со мной могла бы жить, еще пока не нашел.
Поверх барьеров – дети, страдающие психоинтеллектуальным расстройством, и их родители. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Людей с очень тяжелыми нарушениями встроить в жизнь очень сложно. Для того, чтобы они там не были представителями зоопарка, должна быть среда, которую они могут осмыслить.
Московское время 17:52. Вы слушаете второй информационный час программы «Время свободы». Его завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин. И главная тема в этой части – интернет вступает в новую эру.
Жесткие миграционные правила заставляют американские компании переводить высокотехнологичные производства за границу и прибегать к аутсорсингу, заявил на слушаниях в Конгрессе глава корпорации Microsoft Билл Гейтс. Америка, по его словам, испытывает огромный дефицит в высококвалифицированных программистах и других специалистах, в то время как, согласно устаревшим правилам, американские компании могут нанять лишь 65 тысяч иностранных работников в год из-за ограничений в выдаче рабочих виз. Microsoft, как и многие другие американские фирмы, сказал Билл Гейтс, вынуждены набирать людей в других странах, в странах, которые более приветливо относятся к высококлассным иностранным специалистам. Помимо этого, если мы не повысим качество преподавания математики и других научных дисциплин в школе, мы потеряем наше техническое лидерство в мире, предупредил законодатель и глава Microsoft. Кому трагедия, а для американских комиков сенсационное падение губернатора Нью-Йорка Эллиота Спицера, ушедшего в отставку из-за связи с проституткой, стало подарком свыше. «У меня дух захватывает», — говорит нью-йоркский сатирик Лиза Лондри. «Подумайте только, истратить $3400 на проститутку — это прямое доказательство безумной дороговизны в Нью-Йорке. Та же девушка в Нью-Джерси обошлась бы ему в $50». Вы знаете, в чем заключается главная ирония всей этой истории? Задается вопросом ведущий популярного телешоу Джей Лена. Спицер расплачивается за то, что, по словам проститутки, заняло у него всего одну нью-йоркскую минуту. Они угрожали ему импичментом, если он откажется уйти в отставку, иронизирует другой популярный телеведущий Дэвид Леттерман. И я подумал, какая радость. Демократу опять грозят импичментом за сексуальные прегрешения. Неужели возвратились веселые деньки? Любителей Гарри Поттера ожидает двойная радость. Авторы прав на экранизацию книги объявили о том, что расставание с Гарри затянется. Последняя книга сериала «Гарри Поттер и смертельные реликвии» будет растянута на 2 фильма. Первая часть выйдет на экраны осенью 2010 года, вторая – весной следующего. Причиной такого решения, по словам продюсера, стала их неспособность выбросить второстепенные повороты сюжета, не умещавшиеся в обычный экранный формат. В книге, по их словам, нет лишней строки. Не исключено, конечно, что продюсеры попросту не хотят расстаться с героем, принесшим им уже $4.5 миллиарда в кассовых сборах по всему миру. По сути, придать интернету второе дыхание намерен один из изобретателей всемирной паутины. Он разрабатывает поисковый механизм, который позволит связать воедино с помощью принципиально нового метода поиска разные пласты информации, недоступные ныне даже легендарному Гуглу, что может приоткрыть новые удивительные возможности, рассказывает Алан Давыдов.
Один из создателей интернета, Тим Бернерс-Ли, заявляет о том, что подошел близко к созданию принципиально новой поисковой системы. Известный инженер, глава консорциума Всемирной паутины при Массачусетском технологическом институте, говорит, что самый эффективный сейчас способ интернет-поиска, разработанный компанией Google, поблекнет по сравнению с сетью будущего. Нововведение позволит сводить воедино любые, казалось бы, несопоставимые источники информации, будь то банковские счета, фотографии или звуковые файлы. По словам ученого, невероятно популярные сегодня социальные веб-сайты, такие как MySpace или Одноклассники, в конце концов будут вытеснены сетями, соединяющими буквально все и вся, а не только людей. Это произойдет благодаря применению новаторской технологии под названием семантическая паутина. В основе ее концепции лежит работа с метаданными, которые характеризуют свойства и содержание интернет-ресурсов. В Гугле же пока используется чисто текстовой анализ документов. Используя семантическую паутину, которая будет способна распознавать интересующую вас информацию, заключенную в совершенно разных формах интернет-данных, можно будет сконструировать веб-приложения, которые будут намного мощнее тех, что используются сейчас в интернете. Тим Бернерс-Ли говорит, что семантическая паутина не будет подменять собой всемирную паутину, а только станет ее надстройкой, переводя все содержимое на язык, более понятный компьютером. В повседневной жизни, говорит он, это будет выглядеть примерно так. Например, информация о том, где находятся в данный момент мои приятели, будет сопоставляться с информацией о моих самых любимых кафе, и программа выдаст мне оптимальное решение, куда именно в этот день я могу пригласить на обед друга. Поисковые запросы можно будет делать вдоль и поперек. Другой пример из сферы семьи бюджета. Обычно, анализируя банковские счета, мы мучительно вспоминаем обстоятельства своих денежных трат, особенно при заполнении налоговой декларации. Создаваемая нами семантическая паутина позволит свести воедино полностью несопоставимые вещи, такие как банковские счета и календарь, заставит их использовать один и тот же язык и делиться информацией друг с другом. Представив на экране с помощью мышки счет к календарю, на последнем вы увидите заштрихованные участки, означающие дни ваших денежных расходов, и сразу вспомните обстоятельства, в которых вы выписывали тот или иной чек. Главная проблема создания семантической паутины, по мнению экспертов, состоит в том, чтобы найти универсальный способ распознания любого документа, помещаемого в интернет, и фиксации ссылок на него. В случае удачи это сулит революционное преобразование во многих отраслях. Например, в здравоохранении это позволит создать цельную картину прежде не связанных между собой фармацевтических и клинических исследований.
Рассказывал Алан Давыдов. Этим сюжетом о новой мечте одного из изобретателей интернета мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы. Украина собирается на государственном уровне отметить 350-ю годовщину победы в Конотопском сражении. Кто кого победил в этом сражении и чего этим добился? Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.